кошелек. Звон денег в каждой новости.
И вот тема этого выпуска. Минуя работодателя, в России поменяют порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Пошел на рекорд. Мировой долг может приблизиться к 300 триллионам долларов. И смена лидеров. Теперь самой популярной валютой для международных платежей вместо доллара стал евро. Подробно эти темы обсудим с экономистом, кандидатом экономических наук Владимиром Григорьевым. Владимир Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Итак, правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. С 2022 года их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Выплаты будут оформляться автоматически, на электронной основе. Никаких заявлений писать будет не нужно, заверил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такой порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление денег. И также это поможет сберечь человеку время и силы, и, как это часто бывает, при оформлении документов, нервы. Вот так оценил новый порядок оформления глава правительства. Владимир Николаевич, а вы как оцениваете вот этот новый порядок выплаты больничных, когда деньги будут выплачиваться напрямую, минуя работодателя?
Я думаю, что с точки зрения техники и технологии, наверное, в этом есть, безусловно, определенные плюсы. Вот все, что перечислили, с точки зрения там снижения и бюрократических проволочек, и нервных издержек по ходу этого процесса, бумажной волокиты, конечно, это все, безусловно, плюсы. Вопрос следующий возникает. Во-первых, в течение все-таки какого периода будут осуществляться эти выплаты? Это раз, это очень важный момент. Не приведет ли вот эта система, то есть получается, что все люди, которые будут получателями данных сумм, они будут получать все деньги из единого центра, не от работодателя. Вот не получится ли так, что получать они будут их позднее, чем при той системе, которая существует сейчас? Все-таки нагрузка, которая будет возникать вот на источник выплат, она будет явно больше, чем сейчас, когда это делается через работодателя. Мне кажется, такой риск гипотетически существует.
Но я так понимаю, что цель как раз обратная. То есть это гарантирует работнику то, что он получит полагающиеся ему выплаты в любом случае, независимо от финансового положения работодателя.
Ну, если это так, и предполагается, что даже это не будет зависеть от работодателя, то это можно только приветствовать, что выплаты будут носить прямой характер, они не будут зависеть ни от финансового положения работодателя, ни от каких-то проблем, которые могут у него возникнуть. То есть, возможно, у работодателя есть задолженность перед бюджетом, он не перечислял взносы за работников, что-то еще, и тогда, соответственно, проблема работника возникает. С этой точки зрения, да, это можно только приветствовать. Если эта процедура станет более простой, более быстрой, то, в общем-то, здесь в таком случае можно согласиться с главой правительства, что это будет только на пользу получателям этих денежных сумм, безусловно.
Да, вот я бы обратила внимание вот на какой момент. Нет ли опасений, что вот такая схема может привести к путанице в начислении денег по больничному? Одно дело, когда этим занимается работодатель в своей компании, совсем другое, когда всем будет заниматься фонд социального страхования. И, в общем-то, спросить, наверное, с работодателя проще, чем с фонда.
Вот это возможно, потому что когда возникает большой объем обработанной информации, то вот такие сбои возможны. Ну, чтобы не быть голословным, знаете, у меня недавно близкого родственника, он инвалид, его, естественно, машина, которой он владеет, транспортное средство, была внесена в базу данных, он пользовался правом парковки бесплатной на местах, выделенных для инвалидов. Вы знаете, наверное, что вот в этом году был изменен порядок. Теперь нужно, чтобы уже машина была внесена в реестр, который составляется Пенсионным фондом России, и почему-то он при передаче данных из этого реестра выпал. Вот, поэтому я думаю, что вот подобные вещи, наверное, они это все восстанавливают. Ну, вот само восстановление – это очень длинный процесс и очень некомфортный. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, такие вещи могут быть, по крайней мере, в том период времени, когда система еще будет отрабатываться. Это возможно. Это возможно, конечно.
И, наверное, помните, вот несколько лет назад в Совете Федерации предлагали полностью оплачивать больничные во время эпидемии. Вот сегодня как раз такой случай, и это было бы хорошим подспорьем для людей, которые не берут больничные из-за того, что выплаты по нему меньше зарплаты. Ну и, кроме того, они, в общем-то, переносят на ногах опасную инфекцию, в общем-то, способствуя ее дальнейшему распространению. Почему сейчас вот эта идея не так популярна?
Ну, я думаю, что, понимаете, во-первых, эта идея не очень популярна, потому что, в принципе, у властей всегда непопулярно то, что приводит к дополнительным выплатам. Это раз. Вот, у любых властей, не только у наших, на всем протяжении истории. Всегда, конечно, не очень любили дополнительные выплаты. Это нагрузка на бюджет, и всегда нужно найти деньги, из которых все это заплатить. И, как правило, найти деньги означает, что урезать какие-то другие статьи. Вот, это раз. Ну, и потом, ну, это, в общем-то, конечно, такое печальное обстоятельство, но все-таки у нас в плане различных таких универсальных социальных гарантий, конечно, они формально сохраняются, но размер их, в общем-то, на протяжении уже длительного времени уменьшается. Вот, поэтому я думаю, что вот поэтому идея эта непопулярна. Хотя она была бы правильной, потому что, по крайней мере, в условиях пандемии, если человек действительно болеет вот этой самой опасной болезнью, ну, перенос ее на ногах, помимо того, что он угрозу самому человеку несет, он несет угрозу и другим людям, причем достаточно серьезную. Поэтому, конечно, безусловно, такие люди должны быть на больничном, а не на работе.
Да, в соцсетях нам пишут, по больничному есть ограничение, если у вас официальная зарплата выше 70 тысяч рублей, то болеть невыгодно.
Да, это так. Чем выше зарплата, тем менее выгодна болезнь получается. Вот, это действительно так. Вот, поэтому очень многие люди переносят болезнь на ногах, да.
Ну, давайте тогда к следующей теме. На фоне пандемии объем мирового долга растет беспрецедентными темпами. До конца года он может достичь 277 триллионов долларов, а это 365% глобального ВВП. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на отчет Института международных финансов в Вашингтоне. И вот в этом отчете отмечается, что долговое цунами вызвано тем, что страны вынуждены применять все новые меры для ограничения распространения инфекции, смягчения ее последствий и поддержки системы здравоохранения. Вот, Владимир Николаевич, откуда столько долгов и вообще насколько критична ситуация?
Долги связаны с тем, что уже достаточно давно, несколько десятилетий тому назад, начала складываться существующая система мирового долга. Ну, долг – это, в общем-то, для государства или для бизнеса понятие нормальное. То есть деньги берутся в долг для того, чтобы использовать сейчас их для решения тех или иных вопросов, и потом, когда будут получены деньги в капитализации проектов или там от сбора налогов в государстве, соответственно, деньги кредиторам вернуть. Но вот с 70-х годов, после отмены золотого стандарта, сложилась такая система, что государства, которые являются эмитентами резервных валют, это Соединенные Штаты Америки прежде всего, и крупнейшие мировые экономики, они постоянно используют свои возможности для того, чтобы увеличивать размер долговой нагрузки, потому что деньги вы получаете сейчас, расплачиваетесь за это потом, мало того, расплачиваясь, вы еще выпускаете следующие долговые обязательства и получаете такая вот финансовая пирамида. Конечно, с МММ бы я ее напрямую не сравнивал, все-таки здесь долг обеспечен таким высоким уровнем развития экономики, по крайней мере, крупнейших государств. Но, тем не менее, определенные признаки пирамиды здесь, конечно, есть, безусловно. То есть существующих возможностей финансовых не хватает для того, чтобы удовлетворить всех получателей денег, поэтому создается долг. Он растет уже довольно давно, но в этом году, конечно, это принял беспрецедентный характер. Я приведу только один пример из Соединенных Штатов Америки, потому что это крупнейшая экономика, потому что США самый большой долг, и, в общем-то, это, наверное, наиболее такой существенный долг для глобальной финансовой системы. И, безусловно, как в случае с долгами частных лиц или компаний в рамках вот отдельно взятой страны, возникают долговые кризисы, когда не могут заемщики расплатиться по своим обязательствам. Безусловно, это явление вполне может начаться и на вот уровне государств, когда они просто будут не в состоянии платить по своим долгам.
И последняя тема. Впервые с 2013 года самой популярной валютой для международных платежей стала евро. Это следует из данных SWIFT. Доллар теперь на втором месте. И все это из-за пандемии, которая замедлила мировую торговлю. Вот по данным агентства Bloomberg, американская валюта ослабла более чем на 11% после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют. И эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ее стоимости. Вот, к примеру, банк Citigroup считает, что в следующем году доллар упадет на 20% к основным валютам, если вакцины против COVID станут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Вот насколько правдоподобен этот прогноз?
Если исходить из реалий экономических, то все-таки он избыточно пессимистичен. Доллар действительно уступил в расчетах первое место евро, но, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. Если мы посмотрим на эти цифры, вот это в отчетности SWIFT, 37,82% вот в октябре были проведены в евро, 37,64% в долларах. То есть разница всего 0,18%. Согласитесь, что это, ну, не очень большая разница между двумя этими валютами, если мы говорим о расчетах. Если говорить о вот в других вещах, да, доля доллара снижается в целом на протяжении уже длительного времени, на протяжении более чем 2 десятилетий, и в расчетах, и в резервах, и более того, доллар слабеет в последнее время. Понимаете, доллар экономически, конечно, представляет из себя валюту более сильную, чем, скажем, евро, по одной простой причине, потому что все-таки Америка лидер мировой экономики, Америка производит практически все, очень многие товары даже не американского происхождения продаются за доллары, покупаются за доллары. Преимущество Америки перед Евросоюзом в том, что Америка – это государство, у которого единая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика, это государство, где вот все штаты – это часть одного государства, одной нации американской. Евросоюз – это все-таки конгломерат государств, и очень разных, где есть государство сильное со скоростной экономикой, государство совсем слабое. Ну, нет времени перечислять, я думаю, все прекрасно понимают, о ком я говорю. Вот, поэтому евро менее стабильно в этом плане. Но то, что сейчас играет против доллара, это, конечно, социальная политическая нестабильность в Америке. Потому что то, что происходило там, и в плане вот паники, вызванной ковидом, и в плане политической борьбы, которая началась еще до президентских выборов, конечно, это факторы, они не экономические. На самом деле политические факторы, они имеют влияние на экономику не меньше, чем факторы, собственно, экономические. Ну вот вспомни Советский Союз эпохи перестройки. Те, кто постарше, сами могут вспомнить, те, кто помоложе, могут поинтересоваться у родителей, там, что происходило. Вот. И, безусловно, вот этот фактор политической социальной нестабильности, он действительно может привести к тому, что позиции и американской экономики, и, соответственно, американской валюты станут существенно слабее. Это вот возможно. Но вот по причинам, скорее, характера социально-политического, когда все уходит в социально-политическую борьбу, и когда нет консенсуса в обществе социально-политического, то, конечно, уже не до экономики. И она, даже очень мощная экономика, начинает деградировать. Вот по этой причине, я думаю, это возможно. По причинам сугубо экономическим, вряд ли. По причинам социально-политическим, это возможно. Вот даже сейчас. Вроде бы выиграл Байден, да? А в другой стороне, вроде бы не выиграл. Потому что вдруг голоса пересчитает, и снова останется Трамп в Белом доме. Ну, вот это же все-таки ситуация, ну, очень некомфортная.
Это маловероятно, мне кажется.
Ну, да, да. Но при этом ясности же все равно пока нет. И мы видим, что противостояние все-таки носит достаточно жесткий характер. Я тоже думаю, что это маловероятно. Но, тем не менее, нестабильность США находится на очень высоком уровне. Мы вот начиная вот с марта-апреля, вот наблюдаем все, что там происходит, говорит об очень такой высокой степени обострения социально-политической противоречия. Вот этот фактор, он и ослабляет позиции доллара намного больше, чем вот экономика отделенная от этого.
Да, Владимир Николаевич, спасибо огромное. С нами на связи был экономист, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.